Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит, деревья память целый день лепечут, и там, в пернатой памяти моей.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня, так назовем нашу программу, спецвыпуск нашего цикла «Православие и культура», потому что победа. 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И сегодня об этом и о культуре войны, и о культуре победы, также о мифах и правде в литературе и культуре о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. Сегодня мы как раз поговорим вместе с нашим традиционным уже гостем, кандидатом культурологии, доцентом, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте,
здравствуйте,
Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Войну начинают люди, и люди же положат ей конец. Ведь быть того не может, чтобы война одолела человека. Из одноименного рассказа «Собака» Надара Думбадзе. Вот, Дмитрий Владимирович, 75 лет прошло, тогда и люди начинали эту войну, безусловно, но кто кроме людей? Ну не мыши же, правильно? Не лисы и не тигры, у них своя война, конечно же, безусловно. Понимаете, вот 75 лет, безусловно, когда-то мы говорили о том, что его величество забвение так или иначе, в том числе сквозь века, сквозь года, будет брать какой-то свой верх. Ну, на генетическом уровне, безусловно, нам что-то будет передаваться и так далее. Но, тем не менее, прошло уже много-много лет. Вот на ваш взгляд, сегодня вот это вот ознаменование вот уже 75-й годовщины Великой Отечественной войны, победы в этой войне, что это такое?
Вот вы знаете, надо начать, наверное, чуть-чуть издалека, но начать не академически. Дело в том, что я родился в 1960 году, то есть значит, легко посчитать, я родился через 15 лет после окончания войны. Если учитывать, что день моего рождения 15 мая, то практически, что называется, ноздря в ноздрю,
да,
понимаете?
Да, да.
Ведь, между прочим, есть такая мистическая деталька, мы отмечаем День Победы 9 мая, но в реальности война в Европе закончилась 20 мая,
угу.
Понимаете? Потому что юридически война закончилась 8-го, а кровь лилась еще две недели.
Еще две
недели. Да, 20 мая фактически последние выстрелы войны, но нас они так сильно не коснулись, потому что они происходили на Балканах.
Ну,
да.
Это уже рикошеты, но
конечно,
тем не менее, 8
конечно,
мая
да,
все-таки
да.
подписание
капитуляции. Да. Я родился четко через 15 лет. И вот считайте, сколько юбилеев победы в Великой Отечественной войне прошло через мою жизнь.
Да, ну не сложно сосчитать.
Да, вот, но даже если оставить в стороне юбилей 65-го года, я тогда было 5 лет,
да,
по понятным причинам,
да.
Дети в этом возрасте ничего не понимают.
Это 20-летие.
Да, но во всяком случае 30-летие, 40-летие, 50-летие, 60-летие, 70-летие и все промежуточные
да, да, да.
5 лет, я уже помню абсолютно сознательно. То есть я здесь могу рассуждать как историк академический, и я здесь могу рассуждать как человек, который через мою жизнь это проходило. Вот. Тем более, что я родился и вырос в семье фронтовика.
Да.
Вот. Мой дед покойный был офицер-артиллерист, кстати, такая характерная очень деталь той войны, в звании капитана и в должности полковника. Это вот кто знает историю Великой Отечественной, знает, что такие вилки были из-за катастрофических потерь в офицерском составе. Капитаны командовали полками. Вот мой дед командовал полком, понимаете. В 35 лет посидел в Ростове-на-Дону во время, так сказать, замеса 42-го года. Вот, контужен был на Северном Кавказе. Вот, но дошел до конца войны, имел орден за спасение Кракова и участник встречи на Эльбе. Вот понимаете, судьба.
Да.
То есть я к чему хочу сказать, что для меня в моем детстве и в моем воспитании Великая Отечественная война и ее участники – это не книжный факт, понимаете? Да и вообще, когда я... Вы понимаете, я хочу сказать больше. Когда я был школьником, я застал еще ветеранов гражданской войны. Сейчас это уже абсолютно ушедшее поколение, а я ветеранов гражданской войны
Первой
застал.
Первой мировой.
И Первой мировой, и гражданской, причем и красных, и белых.
Да,
понимаете, это очень интересный момент. А ветераны Великой Отечественной войны тогда были еще совершенно не старыми людьми, понимаете, они были моложе меня сегодняшнего.
Да.
Вот, поэтому и все рассказы о Великой Отечественной войне, неформальные рассказы, не то, что было отглажено и припомажено, я все получал прямо в семье.
Из
первоисточников. А тем более, что я знал, и это только про своего деда, а потом мой тест покойный был тоже ветераном и летчиком.
Если говорить о самом Дне Победы, действительно ли, да, мы говорим о том, что был единственный парад Победы тогда в 45-м году.
Да.
Далее до какого года?
До Брежнева.
До Брежнева, да, вот парадов это, Победы,
да,
не было.
А я вам скажу больше даже, ведь дело в том, что с 47-го года, это очень интересный момент, с 47-го года распоряжением товарища Сталина официальным этот день был выключен из числа выходных.
Да, и это не было выходных. Да.
20 лет этот праздник не отмечался, снова вернулся в эпоху Леонида Ильича Брежнева и стал в нем фактически вторым главным праздником Советского Союза после 7 ноября. И вот начиная с мая, внимание, и до самого конца, до 9 мая 45 года и фактически до 2 сентября, начальником штаба является Александр Василевский. И вот в этой ситуации, возвращаясь к параду Победы, просто учитывая, что как раз в эпоху Брежнева возник натуральный культ Великой Отечественной, почему он возник, сейчас скажем, немножко позднее, вот. А потом при Михаиле Сергеевиче Горбачеве возникла цифра 27 миллионов. Вот сейчас дорылись до 42 миллионов на сегодняшний день. Вот, цифра вообще, то есть если брать цифру 42 миллиона и вспомнить, что в Советском Союзе на момент начала войны жило 160 миллионов человек, то это каждый четвертый погиб в Советском Союзе.
Да.
Понимаете, а Виктор Астафьев в этом смысле, великий писатель, он был абсолютно прав, и я полностью подписываюсь, что в День Победы нельзя устраивать праздник. В День Победы можно устраивать только День Вселенской Скорби.
Памяти.
Памяти, естественно. Потому что каждый четвертый человек в стране не вернулся.
Вот это уже ближе к истине, да?
Конечно, да. Хотя вы знаете, я хочу вам сказать...
Хотя, возможно, больше.
Может быть, больше, может быть, немножко меньше. Может быть, 2 миллиона надо сбросить. Вот дело в том, что, как историк вам скажу, у исследователей разные методики. Почему, например, эта цифра колеблется?
Друзья, напомню, мы говорим сейчас о цене Победы.
О цене Победы.
42 миллиона. Только вдуматься, 42 миллиона.
Да. Я хочу сказать, ведь почему эти цифры возникают? Я вам скажу, как историк. Дело в том, что у разных исследователей разные методики. И, например, в эту цифру могут, какие являются переменные, которые могут скорректировать. Во-первых, это демографическая убыль. Она реальна, и она была реальна во всех странах-участницах Второй мировой войны, потому что массовая гибель мужчин брачного возраста, да и женщин тоже. А зори здесь тихие,
да.
Понимаете? Вот, соответственно, демографическая яма после войны была вообще безразмерной, и последствия этой ямы мы до сих пор ощущаем. Я вам скажу, знаете, есть самый поразительный факт. Вот вы, думаю, не хуже меня знаете, да, думаю, и радиослушатели тоже, что в Советском Союзе, начиная с 20-х годов, существовала омерзительная организация «Союз воинствующих безбожников». Чем эта организация занималась, я думаю, вы знаете. Врывалась в церкви, устраивала погромы, устраивала акты глумления, причем прямо на богослужении, так сказать, и так далее. Ходили по улицам, высматривали, кто под Новый год ставит елку. Если видели елку, врывались в квартиру и крушили все напропалую. Это советский вариант хунвейбинов, понимаете, если брать аналоги с Китаем. Тем более там как раз в основном молодежь была и задействована. А вот теперь вопрос, какого дата распуска этой организации? Дата бьет наотмашь. 23 июня 41 года. Вот, вы понимаете... Через 24 часа, а может быть даже и раньше, после начала военных действий, это еще далеко до созыва патриархии, это даже мгновенный разворот. Но вы знаете, я хочу сказать, на самом деле разворот начинался немножко раньше, потому что вот вам один факт. На 32-й год падает взрыв храма Христа Спасителя в Москве. И на 32-й год падает омерзительная акция надругательства над могилой Багратиона на Бородинском поле. Когда вскрыли могилу, выкинули из гроба кости, по ним ходили, сорвали с ордена шпагу и ордена и сдали в ломбард. Буквально через год будет резчайший разворот, будут сниматься... Фильмы Эйзенштейна известные, в частности, будет снят фильм «Александр Невский». С точки зрения художественной, это великий фильм.
Да.
Да. То есть, к сожалению, вот это, видите, это... Ну, кстати, это не только у нас.
Все-таки ближе к тому, что и как запечатлевалось, оставлялось, сохранялось. То есть
культуре.
Я о культуре, да. С первых дней войны все достижения культуры, техники, науки были поставлены на службу, естественно, победе, защите Отечества. Добровольцами на фронт уходили музыканты, художники.
Да, московское ополчение в полном
составе. Да, профессора, студенты. Свыше 2000 работников Академии наук СССР сражались с оружием в руках на фронтах, если это не большая цифра. В партизанских соединениях, отрядах народного ополчения, да, сотни писателей всех республик СССР стали военными корреспондентами, бойцами, да. Командирами. Ну, фамилии только сейчас, если назвать, мы все сразу ясно. Шолохов, Фадеев, Симонов, Твардовский,
Гайдар.
Горбатов, Сурков, Полевой, Василевская.
Ну, это понятно.
Да, то есть, понимаете, вот если об этом говорить, что фиксировали, что писали?
Вот вы знаете, здесь очень интересная экспонента прослеживается. Вот если брать, ну, я сейчас в первую очередь имею в виду литературу и кинематограф, естественно, потому что, видите, отдельная тема, как Великая Отечественная война отразилась в живописи. Вот, но это не непосредственная фиксация, это уже как бы творческая переработка, а вы прекрасно знаете, что множество шедевров нашей отечественной живописи этому посвящено, достаточно вспомнить и Пластова «Фашист пролетел», и Герасимова «Мать партизана», там и, ну, естественно, Кукрыниксы, там, понимаете, и так далее.
А сколько открыток во время
выпускалось,
агиток, плакатов.
Да. Вот. Про музыку тоже отдельный показатель, об этом можно потом отдельно сказать. А вот так вот самое информационное, это, естественно, литература и кинематограф.
Вот. Ну, а образование, наука, это...
Ну, видите, наука, образование, здесь можно вообще просто отдельно... Это тема для отдельного разговора, понимаете, потому что наука была вся брошена, естественно, на оборону в первую очередь. Вот, поэтому здесь тут, естественно, можно тут много что вспомнить.
Ну, хорошо.
Вот, так вот, литература и кинематограф.
Да.
Значит, вот смотрите, что происходило. Значит, ну, то, что литература вся становится четко, я бы сказал так, в хорошем смысле слова, ангажированной в годы войны, это понятно. Это понятно и абсолютно оправдано. Вот. Правда, что интересно, что литература могла по понятным причинам осветить эту войну в каких-то очень четко определенных рамках. Ну, цензура, понятно,
да,
тем
да.
более военная цензура. Вот. Вот вам материал местного уральского разлива. Вот я сейчас, знаете, я сейчас в газете «Уральский рабочий» работаю над таким проектом, обзор архивных материалов весенних месяцев войны, прямо отсчет победы. Там, вот. И вот в одном номере он... В этом номере очень интересный очерк известного очень нашего уральского писателя Иосифа Исаковича Ликстанова. Вот, ну, специально для тех, кто интересуется историей и культурой нашего края, он похоронен рядом с Бажовым. Вот тут рядышком, да, вот да, прямо да, если здесь, вот да. пойти, на могиле Бажова известный памятник, а рядом черный такой строгого мрамора надгробие Ликстанова, кстати, надгробие делал Эрнст Неизвестный. То есть это такое место, в общем, историко-культурно значимое вообще в нашем городе. А напротив похоронен Ермаков, убийца царской семьи, кстати, тоже в этом вся наша история рядышком. Да. Так вот, и вот этот Ликстанов, ныне забытый писатель, а в те годы довольно известный, лауреат Сталинской премии, вот, талантливый писатель, безусловно, и вот у него очерк под названием «Слава старого завода», имеется в виду ВИС. Большой очерк, там, на полстраницы, очень любопытный, очень интересный, там многие вещи такие любопытные, там, с точки зрения, так сказать, и местной культурологической, и даже технической, там описаны технические вещи, но как подан очерк, что вся история ВИЗа – это история борьбы с немецчиной. Это вот формулировка. Причем она повторяется в течение статьи несколько раз, как рефрен. Оказывается, дело в том, что обыгрывается реальный факт, что на заводе Верхесецком, а Верхесецкий завод создан в год смерти Петра Великого. В 1725 году. То есть завод со стажем.
Да.
И на этом заводе работали немецкие инженеры. Ну, для тех, кто помнит русскую историю, никакой сенсации, понимаете? У нас город Екатеринбург основал Вильгельм Дегенен, вообще-то. Да. Не то немец, не то голландец.
Да.
Вот. А у нас, кстати, всех германоязычных немцами называли. Так вот, то есть то, что эти люди работали, ну, кто-то приезжал работать за деньги, но дело в том, что работали с обстоятельностью, так сказать. Но это 43-й, это 45-й год. Понимаете, это дух времени, это, естественно, властная установка, и, возможно, это искреннее мнение самого Ликстанова, тем более, что параллельно Павел Петрович Бажов написал сказы о немцах. То есть я для чего это рассказываю? Чтобы вы поняли, что подача материала в годы Великой Отечественной войны...
Да, настолько это было закрыто вот этой так называемым цензурированием.
Цензурированием, и не только цензурированием, но и низовым патриотизмом, понимаете? Кстати, это вот в нашей отечественной литературе же есть шедевр «Котлован Платонова». И там есть персонаж, на мой взгляд, самый значимый, это Жачев. Каратель из низов, урод империализма, который катается на своей деревяшке и бьет всех, кто против линии партии, понимаете? Ему никто за это ничего не платит.
Ну, слушайте, а есть же образцы какие-то? Хорошо, Распутин, живи и помни.
Это потом. Вот сейчас мы подберемся. Вот сейчас мы подберемся, понимаете? Если брать кинематограф, то там совсем интересная линия. Если вы посмотрите, ведь во время Великой Отечественной войны было снято несколько очень известных фильмов, которые, кстати, что интересно, фронтовики очень любили. Но это комедии и оперетты.
Да.
Это «Воздушный извозчик», это «В 6 часов вечера после войны», и это прежде всего, конечно, самый, на мой взгляд, ценный фильм «Небесный тихоход».
Да.
Вот, летчики этот фильм просто обожали. Понимаете, этот жанр имеет право на существование. И вот он в кинематографе появился. Красивая сказка о войне. Кстати, самый знаменитый пример сказки о войне – это польский сериал «Четыре танкиста и собака». Вот кто застал это время, я тогда был школьником, ну жизнь же вся останавливалась, да, интернета же не было, можно было только по телевизору, все рвали к экрану. Но в посткоммунистической Польше на 10 лет этот фильм запрещен был. Сейчас они успокоились и разрешили его снова. Почему? Потому что пришло понимание, что это не клевета, что это не агитка. Понимаете? Кстати, в этом сериале самые слабые места там, где пытаются показать войну всерьез. Mm-hmm. Вот там это фальшиво. А если смотреть как на классическую славянскую сказку, три добрых молодца пошли на войну, каждый нашел красную девицу.
Понятно, что многие силы, да, кинематографистов были брошены для съемок боевых киносборников.
Это я уже не...
Это понятно. Герасимов,
да, занимался. Нет, так это понятно, это как раз абсолютно объяснимо, но да, самое знаменитое это, когда Чапаев выплыл и пошел бить фашистов, понимаете? А вот вы вспомнили, дело в том, что самый, конечно, интересный момент и самый ценный эстетический, это вот в хрущевскую эпоху, которая начинается. Вот вы вспомнили Валентина Распутина. Так ведь там в литературе же целый пласт, это так называемая лейтенантская проза.
Да.
Василь Быков великий, там Юрий Бондарев, а когда он написал «Батальоны просят огня», извините, и когда он написал «Горячий снег», это был большой писатель, Закруткин там, «Матерь человеческая», Виктор Некрасов, то есть вот, а что у нас было в это время в кинематографе, вспомните, ведь четыре самых великих фильма о Великой Отечественной войне. Это «Иваново детство» Тарковского, это «Летят журавли» Колотозова, это «Баллада о солдате» Чухрая и «Отец солдата» Чхеидзе. Причем, вы понимаете, мало того, что это наигениальнейшие фильмы с точки зрения эстетики, которые просто оставляют за собой все вообще, что и было и до,
и художественной ценности.
И художественно, да. И, кстати, в мире признанные.
Да.
Когда привезли «Летят журавли» в Венецианский фестиваль, вы знаете, кто там был. Но там и максимальное приближение к правде. Максимальное. Скажем, та тематика, которую поднял Колотозов, вот... Мужчина ушел на войну, женщина вышла замуж за другого, понимаете? Хотя на самом деле она любит только его. Или «Отец солдата», когда знаменитая сцена «Виноград тебе не жалко», да, «Почему ты не задавишь детей немецких» и так далее. Здесь Чхеидзе приблизился максимально к красной черте, которая была.
Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит. Шумит, не умолкая, память дождь, шумит, не умолкая, память дождь. И память снег, и память снег, и память снег летит.
Время нашей передачи «Разговоров об искусстве» близится к завершению. Сегодня мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжили говорить в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, говорить об этой самой войне, о культуре этой войны, о мифах и реалиях в культуре и литературе времени Великой Отечественной войны. Слушайте продолжение в нашей следующей передаче. Всего вам самого светлого!